Информация к размышлению 2. ОСС. Причина, которая побудила Москву отправить полковника Исаева в Берлин, заключалась еще и в том, что центру стало известно то, о чем в столицах союзных государств знали всего лишь несколько человек. Причем далеко не все, что было известно руководителям разведок, докладывалось лидерам. Черчилль часто вспоминал, как во время своего первого визита в Москву тревожным летом 1942 года, когда Сталин вновь завел разговор о судьбе Гесса, о подлинных причинах его полета в Шотландию, о том, что реакция Лондона на это событие была весьма странной, он дал такой ответ маршалу, какой был заранее приготовлен его помощниками, связанными со службой разведки. Русский лидер тогда поморщился.
Такого рода объяснение не может удовлетворить меня, потому что я убежден, мои люди из разведки далеко не обо всем докладывают мне. И, быть может, правильно делают. По закону их профессии конспирация не есть зло, но наоборот, необходимость.
У Москвы были основания для того, чтобы с сугубым интересом относиться к возросшей активности американской секретной службы в Швейцарии. Не только потому, что возглавлял ее старый враг большевизма и брат человека, открыто заявившего себя противником президента Рузвельта, причем не в дни мира, но тревожной военной осенью 1944 года, накануне сокрушительного немецкого контрнаступления в Арденнах, когда еще немецкие оккупационные части стояли в Голландии, Норвегии, Дании и Италии, Австрии и Венгрии, а Красная Армия вела кровавые бои с агрессором в Венгрии и Румынии, в Польше и Югославии. Основание относиться с подозрением к активности Даллеса и его коллег давал анализ данных, полученных советской разведкой от тех, кто не на словах, но на деле сражался с фашизмом. На незримом, а потому самом порою опасном фронте. Два факта из ряда им подобных давали Кремлю все основания предполагать худшее, когда речь заходила об ОСС. Эти факты не были впрямую связаны со швейцарской резидентурой Донована. Однако их изучение позволяло проецировать возможные акции европейских филиалов ОСС на Германию. И одним из фактов, вызвавших серьезную озабоченность Москвы, был особо секретный аспект стратегии американской секретной службы на Дальнем Востоке. Дело в том, что в ту пору в Китае был свой Гиммлер, и звали его генерал Тай Ли, кровавый садист, начальник секретной полиции Чан Кайши. Человек этот был воистину всемогущим. Борьба с японской агрессией заботила его мало. Он понимал, что главное бремя возьмут на себя экспедиционные войска американского генерала МакАртура. Прежде всего, как и всякого ренегата, его занимала борьба с теми, кого он предал. С коммунистами, обосновавшимися в Яннане, на севере страны. Похищение коммунистических борцов против японского милитаризма. Пытки в застенках, которые кончались тем, что арестованный либо сходил с ума, либо умирал в страшных мучениях. Расстрелы инакомыслящих — это была работа Тай Ли, и он умел ее делать всласть. Стратегия разведки знает три подхода к явлению. Первый подход — создавать такие силы, на которые затем можно будет опереться в борьбе с противником. Второй — искать и находить союзников, истинных подвижников борьбы с нацизмом и японским милитаризмом. Третий же подход — а его в основном и исповедовали люди Уильяма Донована, заключался в том, чтобы подкрадываться к сильным мира сего и обращать их в своих союзников, неважно, будь это хоть сам сатана. Именно поэтому Карл Айфлер, один из шефов ОСС в Индии, занятый тем, чтобы открыть надежный путь из Дели через Бирму в Китай, обратился к своему другу генералу Стивеллу, командовавшему в то время американскими ВВС на Юго-Восточном театре сражения против милитаристов Японии с просьбой об оказании ему помощи в налаживании контактов в Чунцине. Подразделению Эйфлера, конспиративно обозначенному как часть 101, генерал Стивелл отказал в праве передислоцироваться в Китай, но свел своего друга с давним приятелем и соперником генералом Клэром Шено, уволенным из американской армии в 1937 году. И с тех пор командовавшим эскадрильей американских добровольцев называвших себя летающими тиграми. Шено был военным советником генералиссимуса Чан Кайши. Связи его в китайской столице были серьезны. Он выучился таинству здешней кулинарии, готовил, как и полагается, мандарином сам. Женщины к священнодействию не подпускались. Пил крепчайшую, теплую, сладкую рисовую водку из маленьких чашечек, расписанных крысиными кистями. Именно во время этих ночных пиршеств, оканчивавшихся не ранее 5 утра, и решались ключевые вопросы политики. Эйфлер познакомился в доме Шено с некоторыми сановниками правительства Чан Кайши, легко коснулся вопроса об организации своих представительств на Филиппинах, в Таиланде и в будущем в Корее, также легко прозондировал возможность контакта с генералом Тай Ли, но, заметив брезгливость на лицах собеседников, от продолжения разговора уклонился. На том и расстались. Спешить надо во время соревнований. Разведка, особенно в изначалии операции, медлительна. Надо обсмотреться, а уж затем наступит сладкая пора прилаживания. После этого зондажа Донован отправил в Чунцин своего доверенного агента профессора Эссена Гейла. «Вы должны создать в китайской столице подпольный аппарат ОСС», — напутствовал ученого Дики Билл. «Это не значит, конечно же, что вы обязаны заниматься изматывающей душу бюрократической деятельностью. Я жду от вас лишь того, чтобы вы сделались в Чунцине своим человеком. Пусть вас перестанут бояться, это главное». Гейл поначалу отлеживался в том особняке, который ему помогли арендовать военные, завистливо интересовавшиеся, кто ему платит такие огромные деньги за дом и обслугу. По прошествии месяца, когда процесс акклиматизации в прямом и переносном смысле закончился, профессор истории нанес ряд укольных визитов, результатом которых оказался постоянный контакт с воспитанным в США доктором Кунгом, министром финансов, братом очаровательной и могущественной мадам генералиссимус. После того, как знакомство перешло в содружество, профессор Гейл получил от Донована шифрованную телеграмму, в которой Дикий Билл рекомендовал сосредоточиться именно на этом контакте, никаких других шагов вплоть до указаний из Вашингтона не предпринимать. Донован не зря рекомендовал Гейлу постепенность. Именно в это время он отправил в Китай своего второго суперагента, в прошлом корреспондента United Press в Шанхае, а ныне офицера ОСС Алана Лусея. Отношения Донована с этим человеком были особенно доверительными, ибо до того, как перейти в ОСС, Лусей работал в отделе информации Шервуда, самого близкого президенту человека. Сотрудничая с либералом Шервуда, бывший ас журналистики был, тем не менее, душою с Донованом. Прибыв в Чунцин, Лусей нацелился на капитана ВМС США Милтона Майлса, который был давно дружен именно с тем человеком, который более всего интересовал Донована, с генералом Тай Ли. Те два агента ОСС, отправленные в Поднебесную до того, как туда прибыл Лусей, должны были продемонстрировать шефу китайского гестапо. Честные американские разведчики, работавшие в ОСС не для того, чтобы помогать корпорациям налаживать опорные точки в послевоенном мире, но искренне ненавидевшие нацизм и милитаризм, сообщали в центр. Тай Ли не канарис, он Гиммлер. Контакты с ним позорны для американской демократии. Что Вашингтон имеет альтернативу? У него уже есть ключ через министра финансов к жене генералиссимуса из окружения генерала Шено к высшим сановникам правительства и штаба ВВС Китая. Для Тай Ли таким образом настал час сделать выбор. Или он начинает работать с ОСС и на ОСС, или Вашингтон продолжит свою активность с теми сановниками, о которых уже знал китайский Гиммлер. После того, как Майлз свел Лусея с Тай Ли, и они провели за ужином чуть ли не полночи, легко беседуя о жизни, обсуждая вопросы истории, особенно много Тай Ли говорил об ужасе наркомании, о безумстве опиумной войны европейцев против его народа. Лусей, однако, знал, что именно Тай Ли организовал 12 секретных баз, где заключенные выращивали опиум для контрабандной торговли. После сбора урожая несчастных ликвидировали, секретность прежде всего. Из Вашингтона поступил приказ дальнейшие контакты с китайским Гиммлером прервать. Рыба заглотнула крючок, нельзя торопить события, пусть Тай Ли проявит активность. Вскоре в Чунцин прибыл новый посланец Донована, профессор Мичиганского университета Джозеф Хейден, в прошлом корреспондент Christian Science Monitor. Хейдену было предписано не входить в контакт ни с кем из тех, кто уже оказался включенным в орбиты предыдущих посланцев ОСС. Только аккуратный зондаж в самом близком окружении Чан Кайши. Однако Хейден копнул глубже других. Он доказал наличие сильных антианглийских настроений среди тех, кто планировал политику генералиссимуса. Самым ярым противником Лондона оказался именно Тай Ли, который, как выяснилось, в 1941 году был арестован британцами в Гонконге за то именно, что он являл собой тип истинного нациста. Его симпатии были явно на стороне Гитлера, и он загодя готовил контакты со службой Канариса, чтобы в удобный момент предать союзников. Только вмешательство генералиссимуса помогло китайскому Гиммлеру. Он был освобожден, но с той поры сделался фанатичным противником Черчилля. ОСС это устраивало. Хейден сообщал в своих шифровках Доновану, что антианглийская карта может и должна быть разыграна. Тай Ли готов к вербовке, необходима санкция на действие. Донован, верный своей методе разделять и властвовать, разрешил полет профессора Хейдена в Австралию, в штаб генерала МакАртура. Он хотел зафиксировать отношение свирепого генерала, весьма ревниво относившегося к секретной службе, к той идее, которую пытался провести в жизнь его агент. Донован знал заранее, что МакАртур откажет Хейдену. Этот отказ позволял дикому Биллу начать интригу в Вашингтоне. Он был готов к ней. Он ждал лишь того момента, когда Хейден, если только не умрет от разрыва сердца после приема у МакАртура, сообщит ему о провале своей миссии. Хейден не умер. Хотя 2 дня пролежал в постели, подскочило давление. Доктор из штаба делал ему инъекции 2 раза в день. Его обращение к Доновану было выдержано в драматических тонах, что и требовалось для интриги. Более всего, Дикий Билл ценил такую работу, в которой его агенты в темную делали то, что ему было нужно, не догадываясь даже, что события, в которые они оказались вовлеченными, были срепетированы заранее, проиграны ближайшими сотрудниками Донована и просчитаны вперед на много ходов. Донован отправился с этими шифровками к военно-морскому министру Ноксу. Посетовал на то, что армия в лице достойнейшего МакАртура просто-таки третирует разведку, ибо штабистов не интересует Китай, поскольку будущее этой страны обязано гарантировать не армия, но флот и авиация штатов, и попросил Нокса о помощи. Тот, не зная понятно, кто такой Ли, не вникая в сущность персоналей, как всякий истинный американский патриот, он считал, что мир начинается и кончается в Америке, все остальное — окраины вселенной. Отправился в Белый дом и, не упоминая по просьбе Донована источник информации, обратился к президенту с просьбой поддержать флот в организации серьезной разведывательной базы в Китае, против чего весьма легкомысленно возражает армия в лице МакАртура. Президент, не подозревая, что задумал Донован, не мог не поддержать просьбу Нокса. Борьба против Японии предстоит долгая и кровавая, без хорошо налаженной разведки победа невозможна. Через час Донован получил добро на действие. Через 2 часа об этом знали его агенты в Чунцине. Через 2 недели в китайской столице было создано САКО, китайско-американская корпорация. Генеральным директором был утвержден чунцинский Гиммлер, маньяк и садист Тай Ли, его заместителем капитан Милтон Майлз. Чтобы ублажить адмирала Нокса, капитан Майлз сделался одновременно начальником морской группы Китай в составе этой же разведывательной корпорации. И так впервые в Китае под одной крышей начали работать фашистские костоломы генерала Тай Ли и борцы за демократию из ОСС. Получив такого рода агента, как Тай Ли, люди Донована сразу же предприняли следующий шаг. Офицер ОСС Дэвид Хелвилл, один из шефов текстильной промышленности Нью-Йорка, и офицер ОСС Илья Толстой отправились в столицу Тибета Лхасу. Были приняты там Далай-ламой и договорились об организации в этом таинственном городе постоянно работающей радиостанции ОСС. Тай Ли выразил свое неудовольствие, однако дело было сделано. Когда же Донован обратился к нему с просьбой разрешить организацию в китайской столице филиала отдела моральных операций, генерал неожиданно встал на дыбы. «Пропаганда — самое острое оружие разведки», — сказал он агенту ОСС Герберту Литлу, прибывшему к нему для беседы из Вашингтона.
Я не могу выпустить это оружие из моих рук. Тем более у вас работают левые. А я их предпочитаю видеть в гробу, а не за столом.
Пили всю ночь. Наутро Литл и Тай Ли уединились в маленьком домике, который служил генералу кабинетом для особо важных занятий. Оттуда они вышли, когда солнце уже светило вовсю. Подробности беседы неизвестны поныне. Размер взятки, полученной китайским Гиммлером, не был зафиксирован в расходных книгах ОСС. Деньги Донована были бесконтрольны, корпорации не скупились. В этот же день Тай Ли подписал приказ об аккредитации в Чунцине штаб-квартиры МО ОСС. Он выпустил мощное оружие разведки из своих рук, получив за это анонимный счет в банке Базеля. А уже после этого в Каире, куда Рузвельт пригласил Чан Кайши для консультации по поводу встречи со Сталиным и Черчиллем в Тагеране, Донован тайно встретился с китайским ренегатом и в обычной своей открыто грубоватой манере сказал: «Генералиссимус, мои люди будут работать в Китае, хотите вы того или нет. Можете отстреливать их по одному, можете бить всех скопом, прилетят новые. Игра сделана, выбора у вас нет. Лучше вам довериться мне, чем заполучить в моем лице врага». И Донован отправил в Чунцин полковника Джона Гоглина. Прилетев в Китай с рекомендательными письмами от кадровых офицеров ОСС, асов журналистики братьев Джозефа и Джона Олсопов и знаменитого режиссера Мэриана Купера, создателя фильмов о легендарном Кинг-Конге, Гоглин посетил советников Чан Кайши и попросил их повлиять на генералиссимуса в том плане, чтобы с его стороны не было возражений против контактов ОСС с партизанами. «Опыт событий во Франции и Италии доказывает, — убеждал Гоглин, — что именно коммунисты и партизаны являются ведущей силой в борьбе против агрессоров, хотим мы того или нет. Не зная их, не имея с ними надежных контактов, мы рискуем только тем, что не сможем загнать этих джиннов в бутылку, когда разразится война. Надо думать впрок. Мы не боимся работать даже с сатаной. Только Бог был с Америкой». Чан Кайши был вынужден согласиться с тем, чтобы авиационный технический отряд номер 5329, так была закодирована новая бригада ОСС, отправился на север Китая, на границу с СССР. Возглавлял это предприятие полковник Дэвид Барретт из военной разведки, а курировал 25-летний капитан Джон Коллинг, представлявший интересы First National City Bank в Гонконге. Вместе с ними на север отправились капитан Уилфред Смит и капитан Чарльз Стелле. Об этом факте знали в Москве и не могли не относиться к этой активной разведывательной деятельности на наших восточных границах без оправданного подозрения. Знали в Москве и о Втором фронте, о том, как американская секретная служба вела борьбу против патриотов, сражающихся в Франции во главе с Деголем. Когда пала Франция, Гитлер вошел в Париж, и престарелый маршал Петен, предавший идеи великого народа, отдал власть в Виши коллаборанту Жану Дарлану, адмиралу, не принимавшему участия ни в одном морском сражении. В неоккупированную еще часть страны срочно прилетел посол США, адмирал Вильям Леги, в сопровождении военного атташе полковника Роберта Шоу и советника по вопросам культуры Роберта Мерфи, давнего и близкого сотрудника Донована, числившегося, тем не менее, карьерным дипломатом. Его связи с ОСС были тайной для государственного департамента. Именно он и начал секретные консультации с губернатором Северной Африки генералом Максимом Вейганом. Смысл переговоров заключался в том, чтобы организовать помощь продуктами и одеждой населению французских колоний, оказавшихся в ужасном состоянии после поражения и капитуляции. Однако Мерфи обусловил эту помощь тем, чтобы Виши разрешила США направить своих представителей в Алжир, дабы американские продукты не попали в нечестные руки. Понятно, дело было не в том, чтобы следить за тем, кому попадет яичный порошок и сухие галеты. Просто-напросто американцы должны были организовать разветвленную разведывательную сеть на севере Африки, понимая, что Гитлер вполне может готовить вторжение с целью запереть Средиземное море и сделать его нацистским озером. Изначальная идея ОСС была разумной и благородной, ибо, судя по всему, должна была работать на дело борьбы против Гитлера. Правительство Виши пошло на условия Мерфи, и в начале июня 1941 года 12 продовольственных советников высадились в Касабланке и Алжире, несмотря на открытое неудовольствие Канариса, Риббентропа и Гиммлера.
Впрочем, поскольку между США и Рейхом тогда еще сохранялись нормальные дипломатические отношения, дело и ограничилось выражением неудовольствия всего лишь. В декабре 1941 года, когда Красная Армия нанесла первое сокрушительное поражение Гитлеру под Москвой, Рузвельт и Черчилль встретились в Вашингтоне. Именно тогда впервые встал вопрос о высадке союзного экспедиционного корпуса в Северной Африке. Поначалу эта операция планировалась как помощь восставшим французам. Мерфи уполномочили обратиться к Вейгану с предложением взять на себя миссию командующего армией французского сопротивления, несмотря на то, что в Лондоне активно работал Деголь, а в самой Франции в подполье героически сражались коммунисты. Однако ни к Деголю, ни к коммунистам не обратились. Взор представителей монополии в ОСС был обращен на консерватора, человека дремучих монархических убеждений. Понятно, Вейган отказал. «Я не могу предать моего друга Петена. Этот герой Франции не заслуживает того, чтобы его покидали в трудные дни». Мерфи начал искать нового человека, чтобы провозгласить его главой патриотической борьбы французского народа Северной Африки. Ему помогли люди Ку-клукс-клана, зоологически ненавидевшие негров и арабов. Они-то и назвали своего кандидата, крупного предпринимателя, обосновавшегося в Алжире, Жака Лемегра де Брюи. Главное достоинство его состояло в том, что он был близок к французским фашистам, кагулярам, которые в свое время пытались поднять вооруженное восстание против социалистического правительства Леона Блюма, получая оружие и деньги от гитлеровского агента в Париже Отто Абеца. Поскольку на повестке дня стояла высадка союзников Северной Африки, Донован отправил в Касабланку и Танжер своих наиболее доверенных агентов. Первым был капитан Роберт Солборг, сын польского генерала, служившего в царской армии. Он после ранения на Германском фронте был отправлен в русскую военную миссию в США. Здесь его застала революция. Будучи убежденным монархистом, в России он не возвратился. Получил американское гражданство, стал военным атташе США в Париже, затем принял приглашение корпорации Armco Steel и сделался ее представителем во Франции. После капитуляции Парижа часто путешествовал по Германии со своим американским паспортом, но рапорты отправлял не в Вашингтон, а в Лондон, в МИ-6, секретную службу империи. Донован пригласил его в ОСС и отправил руководить резидентурой в Лиссабоне. Именно оттуда, в феврале 1942 года, Солборгу и было поручено, связавшись с Мерфи, начать контакты с французским и арабским подпольем в Северной Африке, чтобы готовить почву для вторжения союзников. Вторым агентом Донована был герой Первой мировой войны полковник Вильям Эдди. Воспитанный в Сирии, великолепно говоривший по-арабски, он имел громадные связи в Танжере, Тунисе и Алжире. В течение нескольких месяцев Эдди сумел подготовить дворцовый переворот в Тунисе, следствием которого был бы приход нового премьера, ставленника Америки. Однако Мерфи, игравший вместе с Солбергом фашистствующих кагуляров, торпедировал эту идею, хотя Донован уже выплатил Эдди 50 тысяч долларов на подкуп родственников тунисского лидера, готовых расстрелять своего единокровца. «Кагуляры во главе с Лемегром не простят нам вторжение в дела французских колоний», сказал Мерфи Доновану. «Нам сейчас важнее получить французов, чем играть в дворцовые арабские игры. Пусть расстрелами занимаются кагуляры. Они это умеют, нам пока что следует быть в стороне». 50 тысяч долларов списали в убыток. Премьера оставили до поры до времени сидеть в своем дворце и спать с семью молодыми женами, а всю работу сосредоточили на том, чтобы вооружить французскую армию в Северной Африке и поднять ее на восстание против немцев, провозгласить французское правительство в изгнании и таким образом задавить как Деголя, так и коммунистическое подполье в Париже. Донован выделил на этот проект $1 миллион. Помогли корпорации, особо заинтересованные в послевоенных связях с африканским континентом. Деньги получены. Включен счетчик. Необходим лидер. Именно в ту пору сделался популярным генерал Анри Жиро, только что бежавший из германской тюрьмы. Он жил нелегально во Франции. Однако как раз тогда Пьер Лаваль, в прошлом заявлявший себя как левый министр, переметнулся к гитлеровцам, выступил по радио Виши с погромной речью, потребовал издания еще более жестких антисемитских законов и был приведен людьми Шелленберга и Скорцени к власти. Дарлан получил пост военного министра, а затем был вообще вытеснен в Северную Африку вместо престарелого Максимилиана Вейгана. И тогда, забыв имя генерала Жиро, Донован принял решение, как и в Китае, играть состоявшуюся карту, то есть искать ключи к коллаборационисту и изменнику Дарлану. Естественно, Рузвельт не знал и не мог знать об этой игре ОСС. Ему представили доклад, из которого со всей очевидностью явствовало, что Деголь слишком своенравен и неуправляем. Поддерживая его, Штаты будут вольно или невольно способствовать колониальным претензиям Лондона и Парижа. Африка по-прежнему остается закрытой зоной для американского демократического эксперимента. Жиро слишком военный, с ним не сговоришься. Впрочем, Донован поставил свое дело так, что ему не требовалось одобрение. Достаточно того, что президент проинформирован. Вопрос доверия – вопрос вопросов большой политики. Тем не менее, уже после того, как ОСС поставила на предателя Дарлана, Розенбор, агент Донована, зондирующий контакт с людьми Деголя, убедился, что единственной серьезной фигурой из всех тех, кто возглавлял борьбу французов за рубежом, является Деголь. Штаб планирования ОСС поддерживал мнение Розенбора, ибо этому подразделению было позволено все, кроме одного. Люди, конструировавшие политику, не имели права лгать. Пусть самая горькая правда, но правда, только правда, ничего, кроме правды. Тогда агент ОСС Шепард начал более предметные переговоры с левым, примкнувшим к галлистам, Эммануэлем Дастье де ля Вижери. Тот прибыл в Лондон с юга Франции. «Мы те, кто сражается с оружием в руках за свободу Франции, никогда не позволим себе пасть до того, чтобы войти в контакт с Дарланом. Даже достойное уважение Жиро не может стать лидером сражающейся Франции, поскольку все мы признаем лишь одного человека — Шарля де Голля». Но Донован решил ни в коем случае не отступать от намеченного плана. Упорство, однако, полезно живописцу, следующему правде натуры и цвету. Политик, слепо придерживающийся выбранной линии, рано или поздно обречен на проигрыш. Умение вовремя переориентироваться — удел талантов. Донован был способным разведчиком, но талантливым политиком никогда. К Розенбору и Шепарду не прислушались. Людям из отдела планирования было рекомендовано не суетиться под клиентом. Задуманное Донованом следует осуществить, и точка. Деголе было запрещено сообщать о дате предстоящей высадки союзников на севере Африки. Офицерам ОСС предложили воздержаться от дальнейших контактов с его людьми. Генерала Жиро тайно вывезли из Франции на север Африки. Тем не менее, его высадили из подводной лодки в Гибралтаре лишь на следующий день после того, как англо-американцы высадились в Африке. Жиро торжественно приветствовали командующие экспедиционной армией союзников Эйзенхауэр и майор ОСС Леон Достер. Однако Жиро ошеломил Эйзенхауэра требованием немедленной высадки союзников на юге Франции и передачи верховного командования ему, новому лидеру. Тогда-то Мерфи встретился в Алжире с Петеновским верховным комиссаром Дарланом и предложил сделку. Он, пронацист, предатель Франции, черный антисемит и гитлеровский симпатик, объявляет перемирие с высадившимися англо-американскими войсками и, пользуясь поддержкой ОСС, провозглашает себя диктатором Севера Африки. Анри Дастье де ля Вижери, брат Эммануэля, подпольщика, связанного с левыми в оккупированной Франции, был начальником секретной полиции у Дарлана. Кагуляр, но не фашист по убеждениям, а роялист, он начал готовить заговор против Дарлана. Молодой монархист Фернан Бонье де ля Шапель убил Дарлана. Через 28 часов он был расстрелян. Просьбу о помиловании отменил генерал Анри Жиро. На следующий день Жиро назначил одного из самых реакционных петеновских генералов на пост главы чрезвычайного трибунала по расследованию обстоятельств убийства Дарлана. А после этого санкции обрушились на галлистов с сокрушающей силой. Все те, кто поддерживал генерала де Голля и его свободную Францию, были схвачены и отправлены в концентрационные лагеря на юг Алжира в пустыню. Так, перешагнув через трупы многих политических деятелей, офицеры Донована шли к своему могуществу. Ступени, по которым ОСС шагала к могуществу, были сложены из трупов политических деятелей. «Ребята», — повторял Донован, — «все можно, абсолютно все, если только это действительно на пользу Америки». На пользу Америки, тем ее корпорациям, которые мечтали о владычестве в послевоенной Германии, был Гиммлер с его аппаратом подавления. Поэтому центр весьма внимательно наблюдал за каждым шагом Донована и его головного отряда в Берне. Исаев поэтому и должен был оказаться той лакмусовой бумажкой, которая быстрее всего могла прореагировать на происходящее и передать сигнал тревоги из Берлина. Берлин Юстасу. Срочно сообщите о судьбе обергруппенфюрера СС Карла Вольфа. По нашим сведениям, он вернулся в Северную Италию. Так ли это? Центр.